Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Атлантический дневник». Новая книга Кристофера Эндрю основана на секретном архиве Василия Митрохина, переправившего в Англию тайные бумаги КГБ, связанные с заграничной деятельностью. Сотни разоблаченных имен и десятки описанных секретных операций по всему миру подтверждены теперь документами, скопированными Митрохиным на протяжении нескольких лет в архиве. Подготовил и ведет передачу Алексей Цветков. Впервые в эфире 12 октября 1999 года.
Атлантический дневник. Архив Митрохина. Текущая история порой отбивает вкус к прошлой. «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», – писал поэт со ссылкой на Цицерона, но сам жил в благополучном XIX веке, большей частью благополучной Германии. Жители сегодняшней Москвы, Волгодонска и тем более Грозного не разделяют этих исторических восторгов, да и самому римскому оратору они вышли боком, когда его голову преподнесли на блюде Марку Антонию. И тем не менее я позволю себе поговорить о недавней истории, потому что по-прежнему остаются в силе слова американского философа Джорджа Сантаяны: «Те, кто не помнит прошлого, обречены его повторять». Книга, которой не могло быть. В Соединенных Штатах вышла книга британского историка Кристофера Эндрю «Меч и щит». Вот как он сам представляет ее в предисловии.
Эта книга основана на беспрецедентном и неограниченном доступе к одному из самых секретных и бдительно охраняемых архивов в мире – архиву внешней разведки КГБ, первого главного управления. До настоящего времени нынешняя российская разведывательная организация, служба внешней разведки, была абсолютно уверена, что такая книга не может быть написана. Когда в декабре 1996 года немецкий журнал «Фокус» сообщил, что бывший сотрудник КГБ перебежал в Великобританию с именами сотен российских шпионов, представительница СВР Татьяна Самолец тотчас высмеяла эту историю как совершенную чушь. «Сотни человек. Такого просто не бывает», — заявила она. «Любой перебежчик может назвать имя одного, двух, может быть, трех агентов, но не сотен». Факты, однако, куда сенсационнее, чем эта история, отвергнутая СВР как невероятная. Перебежчик из КГБ привез в Великобританию подробные сведения не просто о сотнях, а о тысячах советских агентов и сотрудников разведки во всех концах света, в том числе о нелегалах, живущих за рубежом в глубокой тайне, замаскировавшись под иностранных граждан.
Имя человека, раскрывшего тысячи секретов и вызвавшего одну из крупнейших сенсаций уходящего столетия, теперь известно – Василий Митрохин. С фотографии на нас смотрит мужчина среднего возраста и наружности. На какого в толпе не оглянешься? На рыбалке, на охоте, за пишущей машинкой. Это он годами составлял уникальную коллекцию документов, которая легла в основу увесистого тома Эндрю и обещанного автором продолжения. История, по словам уже цитированного Сантаяны, это лживые байки, о событиях которых никогда не было, рассказанные людьми, которые при них не присутствовали. Именно эти люди сейчас усердно заняты уничтожением прошлого. Они публикуют свои санкционированные воспоминания, подмешивая к бочке лжи ложку правды, ровно в такой пропорции, чтобы ложь приобрела окраску правдоподобия. Их попытки отбелить черные напрасны, ибо лучшее оружие против вымысла – документ. Уберечь правду – одна из величайших услуг, какую человек может оказать потомкам. Документы, вывезенные Митрохиным, сейчас изучаются контрразведками западных держав. Если бы эти учреждения целиком придерживались своих принципов, мы вряд ли узнали бы о содержании архивов в такой полноте, в какой они представлены в книге. То, что мы теперь о них читаем, еще одна заслуга Митрохина, настоявшего, чтобы правда, или хотя бы ее часть, была предана гласности – потому что засекреченная правда все равно, что не существует. «Всюду жизнь», — гласит известная картина передвижника. Поразительнее всего, что этот краткий афоризм применим даже к такой организации, как КГБ, лежащей, казалось бы, за пределами всего человеческого. Жизнь Василия Митрохина — это утверждение возможности нравственного выживания и подвига даже в чреве зверя. «Будни архивиста». Эта жизнь, может быть, заслуживает особой книги, и когда-нибудь она будет написана. Пока приходится довольствоваться скупыми фактами, изложенными в книге Эндрю. Василий Никитич Митрохин родился в 1922 году. Его карьера в КГБ началась в 1948 году в атмосфере сталинской предсмертной паранойи, борьбы с титаизмом и сионизмом. Сбой наступил после 20-го съезда в атмосфере тогдашних дискуссий и ослабленной бдительности. Митрохин, как и многие другие, позволил себе сказать лишнее в присутствии третьих лиц. И его карьере рыцаря щита и меча наступил конец. В конце 1956 года он был переведен в архив первого управления, где его обязанности состояли в ответах на запросы из других управлений и провинциальных отделов КГБ. Эволюция его политических взглядов известна нам со слов Кристофера Эндрю, а тому, в свою очередь, от самого Митрохина. Скептик вправе сомневаться и усматривать оппортунизм в каждом мотиве человеческих поступков. Тем не менее, факты биографии Василия Митрохина, много лет совершавшего свой кропотливый труд в атмосфере постоянной опасности и без надежды на скорое вознаграждение, побуждают ему верить. Большое впечатление произвели на него такие события, как хрущевская травля Пастернака, подавление Пражской весны в 1968 году и гонения против диссидентов.
К началу 70-х годов сильное влияние на политические взгляды Митрохина оказала борьба диссидентов, за которой он имел возможность следить как по документам КГБ, так и по передачам западного вещания. «Я был одиночкой», — вспоминает он, — «но я знал, что я не одинок». Хотя Митрохину никогда не приходило в голову открыто присоединиться к правозащитному движению, пример хроники текущих событий и других публикаций самиздата способствовал зарождению у него идеи создания секретного варианта диссидентских попыток документировать мерзости советской системы. Постепенно в его голове стал складываться проект составления собственного частного архива действий КГБ за рубежом.
В 1972 году ему представилась совершенно уникальная возможность приступить к осуществлению этого замысла. Архив первого главного управления стали перевозить с Лубянки в новый комплекс КГБ в Ясеневе, и надзор за этой операцией был поручен Митрохину. Такой полнотой доступа к архивным документам в КГБ обладали и другие люди, но только у Митрохина было время в них разобраться и уделить им достаточное внимание. В конце концов, именно в этом и заключалась его работа. Поначалу он ограничился списыванием имен, кличек и фактов биографии, но затем стал переписывать документы целиком и хранил их на даче под половицами. Как сообщает далее Кристофер Эндрю, в марте 1992 года Митрохин, в ту пору уже пенсионер, отправился в столицу одной из Балтийских республик, уже получивших независимость. Его багаж состоял из сумки на колесах, колбаса, хлеб, смена одежды, а в самом низу – образцы документов из его частного архива. В посольстве Великобритании ему оказали благожелательный прием, и в следующий визит он захватил с собой уже 2000 страниц. У британской разведки больше не оставалось сомнений, что ей перепала добыча века. В сентябре Митрохин совершил первую поездку в Лондон, состоялись встречи и беседы с компетентными лицами. А еще через месяц была проведена операция, известная у разведчиков как «эксфильтрация». Митрохин вместе с семьей был тайно вывезен в Великобританию, на этот раз навсегда. Учитывая понятный интерес к его особе со стороны российских органов, его место жительства и личность сейчас засекречены. Кристофер Эндрю, автор ряда других книг о советском шпионаже, заинтересован в поддержании хороших отношений с учреждениями, которые ведают соответствующей информацией. Видимо, поэтому он умолчал об одном довольно деликатном обстоятельстве, выставляющем одно из таких учреждений в не слишком лестном свете. Дело в том, что первым выбором Митрохина для контакта было посольство США, однако сотрудники Центрального разведывательного управления сочли его историю, выходящую за рамки правдоподобия, и указали ему на дверь. На страницах книги Кристофера Эндрю отражена вся история внешней разведки КГБ, дополненная почерпнутыми у Митрохина недостающими звеньями. Эта организация, одна из самых всесильных в истории человечества, предстает свирепой и беспринципной, высокопрофессиональный и, парадоксальным образом, чудовищно некомпетентный. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Архив Митрохина. Один из мифов внешней разведки КГБ, заботливо культивируемый ее нынешними наследниками, изображает этот род деятельности как коренным образом отличный от остальных ветвей органов. Там, дескать, временщики, политические назначенцы, сталинские палачи. А здесь бесстрашные профессионалы, доблестные бойцы тайного фронта. Документы Митрохина вбивают последний гвоздь в крышку гроба этой басни. Основными методами советской разведки на всем протяжении ее истории были убийства, террор, ложь, шантаж, диверсии и провокации. Ее бесстрашные рыцари, бок о бок с коллегами из внутренних ведомств, обогрели руки кровью бесчисленных жертв. Внешняя разведка не возникла на голом месте. Она отпочковалась от Всероссийской чрезвычайной комиссии и сохранила все ее излюбленные методы. Марсианский фронт. Книга Кристофера Эндрю – связанное историческое повествование, и не специалисту порой трудно выделить вклад Митрохина в эту историю. Вот некоторые из фактов, ставших известными только благодаря Митрохинскому архиву. В Великобритании на протяжении многих лет действовала советская шпионка, сравнимая по значению с агентами «Великолепной пятерки», такими как Ким Филби и Дэвид Маклин. Ее имя – Мелита Норвуд. Она работала на оборонных предприятиях и поставляла Москве научно-техническую информацию. 87-летняя Норвуд жива до сих пор. В странах Западной Европы и в США были устроены склады оружия и шпионского снаряжения для диверсионных операций. Некоторые из них, благодаря Митрохину, сейчас обнаружены, но далеко не все. Советский Союз провел крупную операцию по дискредитации американского борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга. В результате Кинг удостоился сомнительной и уникальной чести быть мишенью компрометирующих акций со стороны как КГБ, так и ФБР. В числе активных мер, разработанных в отношении иммигрантов и перебежчиков, был план сломать ноги балетному танцовщику Рудольфу Нурееву. В основе подавляющего большинства достижений советской военной технологии лежали не разработки отечественных ученых, а документация, похищенная на Западе. Можно, конечно, возразить, что шпионаж есть шпионаж, и что методы, которые применялись другими разведками, тоже взяты не из устава бойскаутов. Тем не менее, список прямых преступлений внешней разведки СССР, для оглашения которого у нас просто не найдется времени, беспрецедентен даже в истории видавшего виды 20 века. В мире не найдется ни одного эффективного разведывательного учреждения, которое было бы менее стеснено рамками закона и нравственными нормами. Об эффективности, однако, надо поговорить особо. Миссия внешней разведки КГБ заключалась в принципе в защите страны от внешней угрозы, отвлекаясь от того обстоятельства, что эта страна была небывалой в истории машиной гнета и террора. Как же справлялась разведка со своей задачей? В свои золотые годы Комитет госбезопасности и его разноименные предшественники располагали великолепной агентурой на Западе и собирали огромное количество информации. Но самостоятельно анализировать эту информацию было запрещено. Анализом занимались товарищ Сталин и его наследники. Вот некоторые результаты. Все 30-е годы ушли на вскрытие и предотвращение угрозы военных и диверсионных операций со стороны Великобритании. Сама же Великобритания не только не вынашивала агрессивных планов против СССР, но на протяжении многих лет вообще не имела там разведывательной агентуры. Параллельно, и притом на протяжении многих десятилетий, шла кругосветная борьба с троцкизмом, стоившая жизни самому Троцкому, членам его семьи и сотням бойцов испанских интербригад. Убийце Троцкого Рамону Меркадеру уже Хрущев присвоил звание Героя Советского Союза. Все последние годы советской власти, в том числе и при Горбачеве, проводилась начатая Андроповым операция «Райан» по обнаружению и предупреждению превентивного ядерного нападения США на СССР. Угроза существовала исключительно в воображении советского руководства. И так далее. КГБ сегодня. В конечном счете, несмотря на все свои тактические триумфы и оперативную мощь, работа КГБ была обречена на провал. Комитет госбезопасности был орудием неизлечимой советской паранойи, для которой главной мерой безопасности, если выразиться коротко и резко, было превентивное убийство. Но паранойя – плохой советчик и стратег. Работу КГБ и породившего эту организацию режима можно уподобить операции по предотвращению нашествия марсиан. Самые профессиональные силы и самые решительные меры дадут нулевой результат из-за простого отсутствия планов такого нашествия. Возвращаясь к началу моего повествования, я хочу вновь обратиться к урокам истории. Чем важен для нас Василий Митрохин и дело его жизни? Почему мы должны вновь заглядывать в эту дописанную и закрытую книгу? Предоставим слово Кристоферу Эндрю.
В 1996 году служба внешней разведки выпустила компакт-диск на русском и английском языках под названием «Внешняя разведка ВЧК КГБ СВР», который претендует на то, что впервые дает профессиональный взгляд на историю и развитие одной из самых могущественных разведывательных служб в мире. Цель этого мультимедийного торжества по поводу прошлых успехов, таких как вербовка «Великолепной пятерки» и ядерный шпионаж, заключается в подчеркивании прямых связей между советской внешней разведкой и СВР. На обложке компакт-диска памятник Дзержинскому, который СВР и ФСБ надеются вновь увидеть на пьедестале у Лубянки. Нет лучшей иллюстрации прямой линии наследования между советской и российской службами внешней разведки, чем эта попытка СВР вернуть себе свое гибистское прошлое.
Иными словами, КГБ существует. Если попытаться вспомнить, чем, собственно, была советская власть, можно вынести за скобки и Верховный Совет, и правительство, и даже марксистскую идеологию, давно ставшую бессмысленным набором шаманских заклинаний. Но без одного атрибута она была невозможна. КГБ – это и есть советская власть, плюс-минус что угодно по ленинской формуле. Россия провозгласила себя правопреемницей Советского Союза, и в этом нет ничего принципиально зазорного. Германия, хочет она того или нет, является правопреемницей гитлеровского рейха, по сей день выплачивая пенсии и компенсации жертвам нацистского режима. Но упомянутая публикация СВР с ее чекистским ликованием, жандармские окрики в адрес балтийских государств и растущая неприязнь к Западу заставляют сомневаться, что Россия рассматривает свои наследные права исключительно как кредитные обязательства. Поскольку все заявления о морально и профессионально безупречном прошлом советской внешней разведки лживы, особую тревогу вызывает обращение к контингенту КГБ в выборе кандидатов на пост главы правительства. Уже второй такой случай. Если Евгений Примаков был просто завербованным агентом, то Владимир Путин – кадровый офицер организации, которая была моральным эквивалентом гестапо. При этом мы не слышали от него ни слова покаяния. Линия духовного наследия между СССР и Россией пролегает гораздо глубже, чем демонстрируют отдельные атрибуты. Одним из распространенных заблуждений, которые до сих пор разделял и я, была убежденность в том, что советские вожди не очень верят собственной пропаганде. Книга Кристофера Эндрю убедила меня в обратном. Паранойя была не просто личным качеством Сталина, а способом существования всего государства. Андропов всерьез верил в ядерный удар, планируемый Рейганом. Один из моих коллег недавно заметил в частном разговоре, что Ельцин наверняка не верит в агрессивные планы НАТО и выступает против его расширения исключительно по внутриполитическим причинам. Теперь у меня такой уверенности нет». В заключение несколько слов о нравственном значении поступка Митрохина, поступка, которым стала вся его жизнь. Не исключено, что кому-то придут на ум любимые термины сталинской эпохи – предательство, измена. Нет никакого сомнения, что они придут на ум некоторым из бывших коллег-перебежчика. В годы гитлеровского режима будущий канцлер демократической Германии, в ту пору левый социал-демократ Вилли Брандт, эмигрировал в Норвегию, где основал небольшое информационное агентство. Работа этого предприятия заключалась в сборе разведывательной информации о Германии и передаче ее союзным державам, в том числе и России, через резиденцию НКВД в Осло. В современной Германии Брандта считают не предателем, а героем, за исключением тех узких кругов, чьим мнением я охотно пренебрегу. Информация, выведенная Митрохиным, помогла и помогает разоблачить тысячи зарубежных агентов КГБ, большей частью ушедших в отставку или на пенсию. Сам Митрохин работал в КГБ только до 1984 года. Зазорного в этой акции не больше, чем в выдаче законспирированных гитлеровских агентов. Похвальные слова в адрес патриотизма допустимы лишь там, где речь не заходит о нравственности, ибо нравственные нормы выше любого патриотизма. Иначе мы мало чем отличались бы от пчел или муравьев. Не исключено, однако, и даже вполне вероятно, что удар, нанесенный Митрохиным из прошлого, почувствует и в нынешней СВР с ее чекистскими идеалами. В таком случае у меня нет иного суда, кроме как по делам. Попробуйте себе представить, что запоздалые разоблачения гестапо восприняты в ФРГ как ущерб национальному достоинству. Василий Никитич Митрохин оказал большую услугу демократическим странам Запада. Но еще большую услугу он оказал собственной стране, в которой ему сейчас нет места. Россия, которой еще предстоит возникнуть, будет ему благодарна и назовет дело его жизни подвигом. Радио «Свобода», Павел Багеров, «Атлантический дневник». С вами прощаются продюсер Марина Смирнова, ведущий Алексей Цветков.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху, администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», «Гамбургский счет», «Дюжина великих книг 20 века», по мнению ведущих программы, беседа Александра Генниса и писательницы Татьяны Толстой. Сегодня «Сандро из Чегема», Фазилия Искандера. Передача впервые вышла в эфир 9 октября 1999 года.
«Гамбургский счет». Роман Фазилия Искандера «Сандро из Чегема». Беседуют Татьяна Толстая и Александр Генис.
Стоит взглянуть на календарь, чтобы понять, пришла пора итогов. Нам повезло, мы готовимся встретить тот редчайший в истории момент, когда хронологическая черта отделит третье тысячелетие от второго. Но пока этого не произошло, мы, прозаика и публицист Татьяна Толстая и я, ведущий этой программы, хотим воспользоваться последними месяцами доживающего свое 20 века, чтобы подвести итог тому, что мы больше всего в нем любили – отечественной словесности. Собрав по гамбургскому счету, то есть согласно критерию стилистического мастерства и языковой пластики, лучшие, на наш взгляд, образцы русской прозы, мы расположили их не столько в хронологическом, сколько в художественно-логическом порядке. Каждому из этих произведений посвящается ежемесячная передача, построенная в жанре свободной беседы. Ну а теперь, договорившись о правилах проведения этого прощального парада, отправимся в путь. Прежде чем перейти к герою нашей сегодняшней беседы, перечислим произведения, о которых мы говорили в предыдущих передачах. Рассказ Ивана Бунина «Чистый понедельник», роман Набокова «Дар», книга Олеша «Зависть», «Шум времени» Мандельштама, «Сокровенный человек» Андрея Платонова, рассказ Зодченко «Аристократка», «12 стульев» Ильфа и Петрова, роман Булгакова «Мастер и Маргарита», филологический роман Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным». Сегодня мы будем обсуждать эпический роман Фазилия Искандера «Сандро из Чегема».
Вот закончился 20 век, и распалась русская, советская, какая угодно, империя. Она существовала, мы ее любили, кто-то ее не любил. Однако помимо ее существования, существовал еще и миф об этой империи. Никто не знал, что Советский Союз развалится. Это было большим сюрпризом для многих, включая и нас, я полагаю. И поэтому мы привыкли жить с мыслью об этой империи, которую мы, конечно же, не знали. Никто не может объять необъятного. И мы привыкли жить с определенным мифом о том, что это то место, где счастливо бок о бок живут, немножечко ссорятся, но в общем цветут самые разные народы, от огромного до крошечных, занимающих место на географической карте, которое, пожалуй, в атласе и не разглядишь без лупы.
Я бы не сказал так категорически, как вы любили империю. У меня отношение к этому предмету сложнее. Но с чем я согласен, так это с тем, что русскоязычная империя была, более того, она и есть. Всюду, где говорят по-русски, всюду, где пишут по-русски, всюду, где любят русскую культуру, русский язык, русскую литературу, это и есть империя русского языка. Искандер занимает крайне своеобразное место на этой карте. Он певец малого народа. Сам Искандер очень любопытно определил задачу своего романа «Сандро из Чегема». Он сказал, что эту идею ему подсказала великая русская литература, которая воспела маленького человека. Он говорит, если она воспела маленького человека, я могу воспеть маленький народ.
Это замечательно. И как он воспел этот народ? Счастье тому народу, певцом которого является Искандер. Посмотрите опять-таки на карту, скажем, такой потрясающей и богатой страны, как Кавказ, Закавказье, наш юг. Ведь количество языков, как известно, в одном Дагестане что-то около сотни, а вокруг, помимо дагестанских языков, еще языки грузинские, армянские, азербайджанские, мы не будем их перечислять, у нас не хватит на это времени, и в сердцевине этого мира лежит удивительная страна Абхазия, где люди говорят на совершенно непонятном для их соседей странном и очень древнем языке.
Сама древность Абхазии, это ведь Колхида, которую знали еще древние греки, определила, как мне кажется, главный конфликт романа Искандера. Дело в том, что главный конфликт у Искандера между вечностью и настоящим. Его Абхазия живет по правилам вечным. Это доисторическая общность. Именно поэтому так вяжется к искандеровскому роману слово «эпос». «Эпос» — это когда говорит не герой, а когда говорит народ. Действительно, сам Искандер написал, что свой роман он сочинял для того, чтобы раскрыть мощь и красоту нравственного неба, под которым жили люди Чегема. История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот. Вот канва замысла, пишет Искандер. Любопытно, что сам автор в этом чегемском нравственном небе теряется. Мы не чувствуем эту книжку продуктом типографского производства. Такое впечатление, что я сочинил Хаджа Насреддин. И не потому, что мы не замечаем Искандера, а потому, что Искандер кажется одним из героев книги. Он входит в нее, он не автор, а лишь голос, один из голосов этого народа, который он воспел в своем сочинении.
Да, и он ходит туда как собеседник. Он ходит узнавать эту страну, которую он, с одной стороны, как будто бы очень хорошо знает и любит, а с другой стороны, он младший ученик, он слушатель, он в соответствии с традициями абхазского народа слушает старших, он почтительно относится к старшим, к Сандро из Чегема, к старику, который воплощает собой, собственно, все, всю мудрость, всю иррациональность, всю традицию, всю странность этого народа. При этом, в каком-то смысле, роман построен, не хотелось бы сказать, по принципу матрешки, это совсем сравнение из другой, в общем-то, русской области, но тем не менее, одно вложено в другое. Вот в большую страну, некую, в империю, вложена страна Абхазия. В страну Абхазия вложена деревня Чегем, горное село Чегем. В Чегеме живет чегемский народ. Посреди чегемского народа его душа, дядя Сандро.
Это действительно напоминает яйцо из сказки, в котором скрывается душа Кощея Бессмертного.
Да.
И эта замкнутость яйца, по-моему, очень четко описывает структуру романа. Дело в том, что Фазиль Искандер сумел создать свой мир. Это большая редкость в литературе. Я слышал, что сейчас в Нобелевском комитете все время возникают такие, муссируются такие слухи по поводу присуждения Искандеру Нобелевской премии. На мой взгляд, это было бы крайне справедливо, потому что Нобелевскую премию заслуживают в первую очередь писатели, сумевшие создать целый законченный мир, придумать его, обставить, создать нравственные, художественные законы, по которым этот мир живет. Такими писателями был, например, Фолкнер, который создал свою Икнопотофу. Кстати, Искандеру очень близок Фолкнер, он сам мне об этом рассказывал, и его Абхазия напоминает эту вымышленную Икнопотофу Фолкнера. Когда-то мы с Петром Вайлем даже вычертили карту Абхазии по Искандеру и написали, что ее единственным владельцем является Фазиль Искандер. Он увидал эту карту и написал «С подлинным верно».
При этом в этой Абхазии, которая как страна во всяком эпосе, одновременно и совершенно реальная, но одновременно и полностью мифологизированная. Например, в ней есть небывалый народ индурцы. В каждой стране должны быть свои индурцы. Индурцы полностью выдуманы Фазилем Искандером, причем прелесть этого народа в том, что его черты никак невозможно уловить. Он все время воспринимается через абхазское сознание, тоже придуманное. Вот, индурцы – носители всего не абхазского, дурного. Я знаю людей, которые в свое время, когда эта книга еще не вышла целиком, и ее привозили из-за границы тайком, они страшно пытались докопаться до того, есть за индурцами какой-то конкретный народ или нет, и кто это. Да нет, у всякого народа есть свой миф о неких индурцах. Слово замечательное.
Да, но это как раз делает этот мир законченным. У него должны быть свои внутренние враги. У Искандера, с одной стороны, этот мир бесконечен, потому что с Сандро из Чегема можно продолжать в любую сторону. И я далеко не уверен, что полный текст, как вы сказали, Искандера уже вышел. Он продолжается и сегодня. И Фазиль Искандер будет его продолжать до тех пор, пока он не умрет, потому что эта тема вечная, это как фольклор, она не кончается никогда. С другой стороны, у него есть эпицентр, на который, как на шампур-шашлык, насаживаются все эпизоды. Я бы сказал, что эпицентром является пир. Пир – это квинтэссенция народного духа. Праздничный стол, за которым собираются старые и молодые, за которым воспроизводятся ритуалы, вечные ритуалы народного праздника – это ладонь Бога, как говорили в русской традиции. То есть это родина народа, в конечном счете. Любопытно, что сам по себе пир Искандер тщательно избегает описывать. В этой толстенной книге практически нет кулинарных описаний. Только в одном месте Искандер наконец сдается и описывает, как выглядит застолье.
Главное блюдо, молодая козлятина, дымилось на нескольких тарелках. Свежая мамалыга, копченый сыр, фасоль, сациви, жареные куры, зелень, зеленый лук, амурная стрела вегетарианца. Все это теснилось на столе. Как видите, ни малейшего гастрономического восторга.
Это застолье не похоже на кремлевские банкеты. В нем есть разумная соразмерность, органичность крестьянского стола. Больше всего это напоминает пир на картинах Пиросмани.
Мне всегда, когда я читала эту книгу, безумно хотелось вот этой простой и какой-то чистой, красивой, как будто расположившейся в горном воздухе еды. Причем эта еда очень простая. Ну, что такое зеленый лук? Ну, что такое фасоль? Ну, даже мамалыга, которую мы, может быть, и не стали бы есть каждый день. Но эти вещи написаны с такой спокойной любовью, они как бы вынесены вперед на блюде. Это идеальная простая, спокойная еда.
Идеальная, простая, спокойная жизнь, по которой мы так тоскуем, читая Искандера.
В эфире 9-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – роман Фазилия Искандера «Сандро и Щегема». Мир этой книги сказочная, игрушечная, империя, какой она должна была бы быть. Золотой век, которого, конечно, никогда не существовало.
Имперская тема, когда мы говорим об Искандере, абсолютно оправдана. Оправдана потому, что Искандер, конечно же, пишет по-русски, и это великолепный, блестящий, чистый, красивый русский язык. Тем не менее, он не совсем русский. Искандер внес некую восточную вязь в русскую прозу. Это закономерно. В конце концов, если русский язык расползается по планете, то он будет испытывать влияние разных других народов. Я, например, считаю, что Далатов писал по-русски под влиянием английской и американской словесности. Это вполне естественное явление. Искандер писал по-восточному. У него есть плетение словес. Одно из главных качеств искандеровской прозы – отсутствие в ней лаконизма. Это любопытная черта, ведь краткость сестра таланта, говорил Чехов. Но я всегда думал, что это только одна из сестер. У таланта много этих сестер.
Как у Аполлона много муз.
Совершенно верно. Одна из них – краткость, лаконизм. Не будем забывать, что лаконизм произошел от спартанцев, от которого вообще никакой литературы не осталось. Так вот, Искандер лишен краткости напрочь. Он пишет длинными мыслями. Весь его роман – это извилистые ходы мысли, за которыми так приятно следить. Довольно сильное искушение для писателя – поставить точку, потому что точка всегда украшает предложение. Однако Искандер не поддается этому искушению, и он длит свою мысль на протяжении многих и многих страниц. За этим плетением словес смотреть интересно так же, как интересно смотреть, как растет дерево, смотреть на переплетение ветвей, на фигуру, на рисунок дерево, которое проступает сквозь синее абхазское небо.
Причем интересно, что у него очень часто существуют целые рассказы, как бы построенные на интерпретации молчания людей. Например, один из героев поднимает брови в том смысле, что, и дальше идет очень сложное и очень тонкое, даже с какой-то с иерархией взаимоподчинения и отношений, соображение, мысль. А другой герой в ответ молчит в том смысле, что, и между ними ничего, казалось бы, не произошло. Но, однако, целая традиция какая-то нам приоткрывается, вот сектор, срез этой традиции. И это поразительно, этого не делал еще никто в русской литературе, насколько я знаю.
Это и есть восточное влияние в прозе Искандера. Его проза похожа на ковер с бесконечным орнаментом, за узорами которого можно следить без конца. Вот небольшой пример. Искандер начинает свою фразу. «Странная жизнь писателя, то есть наблюдателя над жизнью. Кто выдумал эту должность? И почему именно я нахожусь на этой должности?» Однако он находится на ней, и он начинает рассуждать, рассказывает какую-то историю, и тут возникает фигура подлеца. Встает вопрос, можно ли ему подать руку? Дальше идет на несколько страниц рассуждение о том, можно ли нельзя подавать руку подлецу. Почему можно, почему нельзя, следует это делать или не следует. В связи с этим он рассказывает историю своей первой любви. И дальше начинается любимый прием Искандера, а именно скобки. В скобках у него может находиться и абзац, и страница, и целая глава.
И целый мир.
И целый мир. На этот раз в скобках следующее.
Невозможность осуществления самой изумительной, как правило, первой любви. По-видимому, это так задумано свыше. Что бы делал человек, достигнув счастья? Неутоленной любовью судьба дает нам понюхать счастье и, отбрасывая его в недостижимую даль, говорит, как собаки, ищи. И мы ищем. Это и есть путь духовного роста.
На этом скобка закрывается, арабеска, которая получилась у Искандера, остается сама по себе, а он, наконец, после многих страниц отступлений, возвращается к тому, с чего начал.
но я залез в какие-то дебри. А между тем человек, совершивший гнусность, стоит с терпеливо протянутой рукой, а я никак не могу решить, надо ее пожимать или не надо».
Здесь прелестный юмор Искандера. Человек, совершивший гнусность, стоит терпеливо протянутой рукой. И одновременно опять провалы в эти миры. Это действительно чистый Восток. Это Индия, это Персия, это «Тысяча одна ночь», арабские сказки. Бесконечная вязь плетения с добавлением все новых и новых сюжетов и с каким-то, что ли, представлением о том, что мир необъятен, и можно начать о нем говорить, направляясь абсолютно в любую сторону и абсолютно из любой точки, потому что он все равно сойдется, замкнется и все равно останется таким же огромным, бесконечным и непознанным, как он был в начале.
То есть это яйцо, но яйцо бесконечное. Оно замкнутое, но внутри него мы можем путешествовать без конца и без края.
Это и есть эпос, он покрывает галактику, в конце концов. Вселенную.
Космос.
Космос.
Которого так искала русская литература повсюду, где могла. И Искандер его нашел в Абхазии. Я всегда слежу за искандеровскими размышлениями с завистью, потому что меня восхищает его смелость. Он никогда ничего не оставляет в запасе. У него нет ничего само собой разумеющегося. Обычно, когда мы говорим, когда мы пишем, мы оставляем что-то несказанным, потому что ну, все же не влезет. Нужна действительно отчаянная смелость для того, что, как это делал Лев Толстой, скажем, объяснить каждую деталь своей мысли. Угу. И вот Искандер доходит до конца. Он не останавливается на эффектной концовке, он не останавливается на восклицательном знаке. Нет, это скобка, скобки, скобка в скобке, как Шахерезада, которая рассказывает сказку в сказке, и еще одну сказку, и еще одну сказку.
Матрешка без конца. Совершенно верно. А кроме того, Шахерезада ведь никогда не договаривает свою сказку перед тем, как лечь спать. Она продолжит ее на следующее утро, потому что будет утро, будет новый день, будет новая жизнь. И тогда польется продолжение этой сказки. Совершенно так же построена и книга Искандера. Дело в том, что ни в одной главе этой книги, в конце главы нету вот того, что вы говорите, эффектной завершающей концовки, как соблазнился бы, допустим, сделать любой другой автор. Нет, завтра будет новый день, будет новая глава. Здесь будет какое-то неспешное рассуждение, наступит какой-то вечер, и затем ниточка будет подхвачена и выведена в следующей главе, а может быть, еще в одной. Все это будет держаться на вот этом мире, в центре которого стоит тоже неутомимый рассказчик и выдумщик, странный человек Сандро.
Который не стареет в романе. Казалось бы, если посчитать, сколько ему лет, то он давно уже как старый дуб. Таких не бывает людей, даже среди абхазцев.
Он и есть старый дуб. Он и есть старый дуб, потому что он вечен. Такие вот вещи не пропадают.
Вот эта вечность, этот протекст Искандера, который проступает сквозь вполне современную и очень даже бойкую, живую жизнь, которую описывает Искандер в своем романе, не будем забывать, что он, в конце концов, сатирик. То есть он описывает нечто сиюминутное. Однако этот древний восточный протекст, этот узор, который взят из ковра, а не из сегодняшней жизни, не из газеты. Мне кажется, именно он и сделал роман Искандера нестареющим. Он пережил советскую власть, он пережил советский режим, который, кстати, преследовал этот роман и мешал ему напечатать в полном виде. Однако искандеровская книга осталась не в советском времени, осталась не в советской литературе, а в русской литературе. Она легко перешагнула тот рубеж, за которым остались очень многие достойные писатели, не сумевшие перейти в постсоветскую литературу. Искандер это сделал шутя.
Вот, по-видимому, одно из свойств русской литературы в том, что она легко впитывает, абсорбирует вечные темы. Эпос – это вечная тема. Если это тема, жанр, тема, это и то, и другое, и третье, это мир. Вот все, что относится к вечности, легко впитывается русской литературой. Такое впечатление, что она и задумана на вечность, задумана на века. Ей совершенно все равно, куда пойдет эта волна. Вот
на запад, на восток, вперед, назад.
Вперед, назад, куда угодно. Если бы вдруг возникло посреди океана новое неизведанное государство с тремя людьми населения, и там зародилось бы то же самое, там как-то возникла бы своя странная русская литература, которая описала бы эту скалу в море.
Мне кажется, Татьяна, вы уже начали отвечать на традиционный вопрос, которым мы заканчиваем каждую нашу беседу. Что внес Искандер в русскую литературу?
Я бы здесь сказала так. Поскольку в моем представлении русская литература очень молодая и еще не успела вобрать в себя всего, что может вобрать настоящая огромная литература, хотя она бесконечно богата, она с Искандером как бы стремится стать мировой литературой, захватывая, как как я уже сказала, области, которые до того для нее не предназначались. Вот Восток с большой буквы «В» и в очень широком смысле. Она делает гигантский выплеск в сторону «Тысячи одной ночи».
Как показали события последних лет, мирная Абхазия с Андроем Щегема весьма отличается от той настоящей, которая присутствует в газетах, а не его прозе. Это и понятно. В конце концов, Искандеровской Абхазии не существует. Она обладает не географической, а литературной реальностью. Его Абхазия – это литературный прием, это экспериментальная делянка, это творческая лаборатория Искандера, в которой он испытывает на прочность и жизнеспособность все идеи нашей сумасшедшей эпохи.
Наша жизнь показала, что предсказывать политические перемены в бывшем Советском Союзе практически невозможно. Мы не знаем, какие страны сольются, какие отсоединятся, где, к несчастью, будут происходить местные войны. Но как бы ни сложилась конфигурация нашей политической империи в ближайшее время, понятно одно. То, что нельзя отсоединить от империи слова, от империи русской словесности, это Искандеровская Абхазия. Она может уйти политически, она может пуститься в свободное плавание, но из русской литературы она уже, конечно, никуда не уйдет. Она всегда останется с нами.
Потому что Искандеровская Абхазия – это в конечном счете прием, это философский инструмент. Он помогает следить автору за столкновением вот этого вневременного, архаического, вечного сознания с суетливым и переменчивым духом нашего времени. Центральный конфликт Искандера – это столкновение, как мы говорили, не между старым и новым, а между новым и вечным.
Слушали 9-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Александр Генис.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренных районной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
«Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего для русских, сербов, греков, вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Прошлое». Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репост, у меня свобода слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».